Кен Лю. Династия одуванчика. Книга вторая. Стена бури. Текст читает Дементьев Илья. Посвящается Лизе, Эстер и Миранде. Супра омня фамилия. Семья превыше всего. Шепчущие ветры. Глава первая. Прогульщики. Пан, второй месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Слух преклоните скорее, о почтенные мужи и жены. Позвольте в словах вам представить отваги и веры картины. Министры и герцоги, военачальники и служанки, все выступают на этой божественной сцене. Что есть принцесса любовь? Что страшит короля? Если язык мне развяжете выпивкой, коли согреет душу монетой, я все без утайки открою по ходу рассказа. Небо хмурилось, холодный ветер гнал по воздуху редкие снежные хлопья. Повозки, а также пешеходы в толстых плащах и меховых шапках спешили по широким улицам Пана, безупречного города, стремясь обрести тепло в стенах домов. Или в уютной харчевне, вроде той, что называлась «Трехногий кувшин».
«Кира, разве теперь не твоя очередь покупать выпивку? Только не прибедняйся. Все знают, что муж тратит на тебя каждый медяк». «Уж кто бы говорил! Да твой супруг чихнуть не посмеет без твоего разрешения. Только мне кажется, что сегодня очередь Джизаны. Сестрица, я слышала, что богатый купец из Гана пожаловал ей вчера вечером 5 серебряных монет. За что это? Интересно. Она проводила купца к дому его любимой наложницы с другой стороны, через лабиринт улочек, и помогла ему улизнуть от слежки лазутчиков, которых отправила за ним ревнивая жена. Джизана, я и понятия не имела, что ты занимаешься столь выгодным ремеслом. Слушай больше выдумки Киры. Разве я похожа на обладательницу 5 серебряных монет? Ну... «Вошла ты сюда, положим, очень довольная, с широкой улыбкой на лице. Бьюсь об заклад, тебя щедро вознаградили за помощь в устройстве брака на одну ночь». «Ой, перестань. Послушать тебя, так я прямо как зазывала из дома Индиго. Ха-ха-ха, зачем же ценить себя столь низко? Как по мне, способности у тебя хватит управлять домом Индиго, а то и алым домом». Я прямо-таки истекаю слюной при виде тех мальчиков. Надеюсь, окажешь маленькую помощь нуждающейся сестрице. А почему маленькую? Не будем мелочиться. Хватит уже нести чушь. Можете вы обе на минутку вытащить свои мозги из сточной канавы? Погодите-ка. Фифи, мне показалось, что я слышала звон монет в твоем кошельке, когда ты вошла. Никак посчастливилось выиграть прошлой ночью в воробьиную черепицу? Не понимаю, о чем ты толкуешь. Ха-ха, так я и знала. Да у тебя на лице все написано, просто диву даюсь, как тебе удается обмануть кого-то во время игры. Послушай, если хочешь, чтобы мы с Джизаной не проболтались твоему муженьку насчет пристрастия его женушки к азартным играм... «Ах вы фазанихи, бесхвостые!» «Только посмейте ему заикнуться! Трудно хранить секреты, когда в горле пересохло. Как насчет глотка увлажнителя мозгов? Как называют этот напиток в народной опере? Да вы совсем совесть потеряли. Ладно, с меня угощение. Вот славная сестричка! Это всего лишь безвредная забава. Но я не вынесу, если муженек станет ныть и ворчать всякий раз, когда я соберусь выйти поиграть». «Повелитель Тадзу благоволит тебе, тут ничего не скажешь, но следует делиться с другими, если не хочешь, чтобы удача от тебя отвернулась. Видно, родители перед моим рождением воскурили мало фимиама в храме Тутутики, раз мне достались две такие, с позволения сказать, подружки».
Здесь, в стенах трехногого кувшина, затерявшегося в тихом уголке города, подогретое рисовое вино, холодное пиво и кокосовый арак текли такой же щедрой рекой, как и беседа. Потрескивали поленья в горящей у стены жаровне, огонь плясал, поддерживая в харчевне тепло и заливая все мягким светом. Мороз покрыл оконные стекла причудливыми узорами, не позволяющими видеть, что творится снаружи. Посетители сидели по 3-4 человека за низкими столиками в позе гейюпа, расслабленные и довольные, угощаясь из маленьких блюд жареным арахисом в соусе таро, подчеркивающим вкус спиртного. Как правило, выступающий в подобных заведениях сказитель не ждет, когда в постоянном гомоне разговора наступит перерыв, но постепенно шум спорящих голосов смолк. Хоть и ненадолго, но на какое-то время стерлись границы между конихами купца с волчьей лапы, служанками ученого из Хаана, мелкими государственными чиновниками, улизнувшими пораньше из конторы, рабочими, отдыхающими после того, как честно трудились весь день, лавочниками, которые заглянули сюда развеяться, оставив жен смотреть за товаром, горничными, которых отправили с поручениями, и матронами, пришедшими на встречу с подругами. Все они стали слушателями и завороженно внимали рассказчику, расположившемуся в центре таверны. А тот отхлебнул пенного пива, поставил кружку, хлопнул пару раз в ладоши, высвободив кисти из-под длинных свисающих рукавов, и продолжил. Тогда Гегемон обнажил на Араэну, и король Мокрий отступил на шаг, дабы разглядеть великий меч, похититель душ, отсекатель голов, разрушитель надежд. Даже луна словно бы разом померкла в сравнении с ясным сиянием этого оружия. «Великолепный клинок», — сказал король Мокрий, — «защитник Гана. Он затмевает другие мечи, подобно тому, как консорт Мира затмевает прочих женщин». Гегемон презрительно посмотрел на Мокрий, и его двойные зрачки блеснули. «Ты нахваливаешь оружие, поскольку считаешь, что я получил несправедливое преимущество? Так давай же обменяемся мечами, и я не сомневаюсь, что все равно сумею сразить тебя». «Ты ошибаешься?» — возразил Мокрий. — Клинок я хвалю, ибо верю, что воина можно распознать по выбранному им оружию. В жизни нет ничего лучше, чем встретить противника воистину достойного твоего искусства. Лицо Гегемона смягчилось. — Мне жаль, что ты взбунтовался, Мокрий. В углу, лишь едва освещенным мерцанием очага, притулились за столом два мальчика и девочка. Одеты в домотканные халаты и туники, простые, но добротные, они выглядели детьми фермера или, быть может, слугами из обеспеченной купеческой семьи. Старший из мальчиков, лет 12, обладал светлой кожей и пропорциональным телосложением. Глаза у него были добрые, а темные волосы от природы волнистые, были собраны на затылке в непослушный пучок. Напротив него сидела девочка, годом младшая, такая же светлокожая и кудрявая, но только волосы она носила распущенными, позволяя прядям не спадать каскадом, обрамляя симпатичное округлое личико. Уголки губ были вздернуты в легкой улыбке, пока девчушка острым взором оглядывала помещение. Ее острые глаза, имевшие форму грациозного дирана, с живым интересом впитывали все, что происходило вокруг. Рядом с ней сидел мальчик помладше, лет 9, смуглый, с прямыми черными волосами. Старшие дети расположились по обе стороны от него, зажимая между столом и стеной. Озорной блеск в бегающих глазах мальчугана и его неспособность спокойно сидеть на месте красноречиво объясняли, почему они так поступили. Сходство черт всех троих ребятишек наводило на мысль, что они родные братья и сестра.
«Ну разве это не здорово?» — прошептал младший мальчик. — Клянусь, мастер Рути до сих пор думает, будто мы сидим в своих комнатах, отбываем наказание.
— Фиро, — сказал мальчик постарше, слегка нахмурившись, — ты же понимаешь, что это всего лишь отсрочка. Сегодня каждому из нас предстоит написать 3 эссе о том, как выглядят наши проступки с точки зрения трактата о нравственности Кона Фиджи, как следует умерять энергию юности образованием и как...
— Тихо!
Шикнула на них девочка.
«Я слушаю сказителя. Хватит нотаций, Тиму. Ты ведь уже согласился, что нет никакой разницы между тем, чтобы сперва поиграть, а потом поучиться, и чтобы сперва поучиться, а потом поиграть. Это называется сдвиг времени».
«Сдается мне, что эту твою идею точнее будет назвать растратой времени», — возразил старший брат. «Вы, Сфиро, не правы, насмехаясь над великим коном Фиджи, и мне следовало бы быть с вами строже. Вам нужно было безропотно принять наказание».
«Ха, ты еще не знаешь, что мы с Терой? Бу-бу-бу!»
Девочка ладонью зажала рот младшему брату.
«Давай не будем отягощать Тиму лишним знанием, ладно?»
Фиро кивнул, и Тара убрала руку. Младший мальчик вытер губы.
«У тебя ладонь соленая! Тьфу!»
Потом он обратился к Тиму.
«Раз уж тебе так не терпится засесть за эссе, то-то тика, я, так и быть, с радостью отдам тебе свою долю, так что можешь написать 6 работ вместо 3. Все равно твои эссе мастеру Рути нравятся больше».
«Вздор! Я согласился улизнуть с тобой и Терой лишь по одной единственной причине, потому что я старше и отвечаю за вас, а вы, между прочим, обещали отбыть наказание позже».
«О, Тиму, я в ужасе!»
Фиро скроил серьезную мину в точности, как их строгий наставник, прежде чем устроить ученикам очередную выволочку.
«Разве не написано в повестях о сыновьем послушании великого и мудрого Кона Фиджи, что младший брат должен в знак почтения предлагать старшему на выбор лучшие сливы из корзины? И разве там не говорится, что старший брат обязан оберегать младшего от трудов, непосильных оному, ибо долг сильного защищать слабого? Эти эссе для меня словно твердый орех, для тебя же они подобны спелой сливе. Выступая с подобным предложением, я стараюсь вести себя как добрый моралист. Мне казалось, ты должен был обрадоваться».
«Так это... ты не должен... ну, в общем...» По части искусства спора Тиму не мог тягаться с младшим братом. Раскрасневшись, он строго посмотрел на Фиру. «Ты бы лучше применил свой изворотливый ум, чтобы делать домашние задания».
«Тебе стоило бы радоваться, что Хадо Тика в кои веки выполнил урок по чтению»,
— заметила Тера, старавшаяся сохранить серьезное лицо, пока братья спорили.
«А теперь помолчите оба. Я хочу послушать сказителя».
«Обрушил на Аруэну и Мокри, принял ее на щит из крепкого дуба, усиленный чешуйками Крубена. Это было похоже на то, как если бы Фитовео ударил копьем в гору Киджи, или Кана обрушила свой огненный кулак на морскую гладь. Нет лучше пути, как описать эту битву в стихах. С одной стороны, поединщик от Гана, на волчьей, был лапе рожден он и вскормлен. С другой — гегемон всего дара. Последний потомок он маршалов древней державы. Первый — гордость туземцев, островитян, потрясающих копьями смело. Второй — воплощение бога войны Фитовео. Положит ли на Аруэна предел всем сомнениям о том, кто владыкою станет над Дара? Или поперхнется кровавая пасть куском человеческой плоти? Меч бьется о меч, а палец о щит сокрушает. Стонет земля, когда 2 великана прыгают, бьются, врезаются силой друг в друга. 9 дней и 9 ночей не кончалась та страшная схватка на одинокой вершине. Боги же Дара сошлись на дороге китов, чтобы о воле судить тех героев».
Говоря нараспев, сказитель постукивал большой кухонной ложкой по скорлупе кокосового ореха, подражая ударам меча о щит. Он подскакивал, взмахивая длинными рукавами то в одну, то в другую сторону и изображая в тусклом свете харчевни боевой танец героев легенды. Голос его становился то громче, то тише, в один миг гремел, в другой же становился усталым, и слушатели словно бы перенеслись в другое место и время.
«Спустя 9 дней гегемон и король Мокрий обессилели. Отражая очередной удар меча на Аруэны, чье название означает «конец сомнений», Мокрий отступил и споткнулся о камень. Он упал, меч и щит распростерлись по бокам от него. Теперь, сделав всего один только шаг, гегемон мог размозжить ему череп или рассечь чело».
«Нет!»
— не сдержался Фиро. Но Тиму и Итера даже не зашикали на него, ибо были поглощены историей не меньше брата. Сказитель одобрительно кивнул детям и продолжил.
«Однако гегемон не сдвинулся с места, ожидая, пока Мокрий встанет и поднимет меч и щит. «Почему ты не положил конец поединку прямо сейчас?» — спросил тот, переводя дух. «Потому что великий человек не заслуживает, чтобы жизнь его прервалась по воле случая. Пусть мир несправедлив, но мы должны стремиться его исправить». «Ах, гегемон!» — воскликнул Мокрий. «Я и рад, и огорчен, что встретил тебя».
И снова
устремились они друг на друга, на нетвердых ногах, но гордые сердцем.
«Вот это манеры настоящего героя!»